Приветствую, дорогие друзья. У нас в нашей чайной и душевной студии очередная беседа с Натальей Александровной Топловой. Это наш преподаватель, старший преподаватель кафедры теологии Рязанского госуниверситета. И мы с вами открываем и вникаем в страницы святоотеческих писаний, таким образом приобретая себе новых друзей и отвечая на многие вопросы жизни. А сейчас мы предлагаем вам особую область литературы священной, которая описывает страдания мучеников, жития. Мы с вами знаем собрание житий святых святителя Дмитрия Ростовского, бережно и благодатно собранные для русского читателя. Появилось немало жизнеописаний новомучеников российских. И, тем не менее, существует такая базовая литература, самая начальная, которая сформировалась еще в самые первые века христианства и содержала очень большую ценность и носила огромную нагрузку, очень важную для и опыта церковного, и для даже для вероучения церковного. Так ведь, Наталья Александровна?
Да, конечно, наверное, нельзя не выделить в отдельную категорию жития мучеников первого периода христианства, периода гонений, то есть до Миланского эдикта. Именно потому, что это действительно совершенно отдельная литература по своему происхождению, с очень оригинальным содержанием. Но оригинальным имеется в виду таким первоначальным, скажем так. А вообще вот эти жития мучеников, которые пострадали до 311, там, 312 года, и которые мы теперь читаем с вами на русском языке, и опять же, открывая каждый день календарь церковный, мы видим, что в этот день пострадали мученики, каждый день отмечен днями их памяти, а в скобочках указана дата их смерти. И если обратить внимание на эти даты, то все они, конечно, вот, ну, самые крайние, это там 309, 308 год, это вот гонение при Максимине Дазе. Эта литература житийная, да, она формируется очень оригинальным способом. То есть вот эти жития святых, они не были написаны воспоминаниями, это не, они не базируются на воспоминаниях, например, очевидцев.
Да, они, да? Очень сухие.
Они очень сухие. И у них всегда одна и та же последовательность, да, что такая-то святая, святой родился там-то, таких-то родителей, да, провел свою юность так-то, так-то, там, в таком-то возрасте вступил в брак, в таком-то возрасте обратился в христианство, там что-то еще произошло, и вот в результате он перед судьей. А дальше идет очень долгий диалог или полилог с судьей или с судьями, где поднимаются серьезные догматические, нравственные вопросы, и мученик на них отвечает. Все заканчивается описанием его смерти. И вот сама такая структура этой житийной литературы, она как бы намекает, что в ее основе лежат именно не воспоминания, воспоминания очевидцев, да, каких-нибудь, которые присутствовали, например, при этой казни, и так, потому что тогда бы они оформили все это по-другому, сделали бы житие более, ну, сочным. А то, что вот в основе этой литературы лежат реальные так называемые акты, то есть, как бы мы сейчас сказали, протоколы допросов мучеников. То есть после смерти мученика христиане забирали его тело, да, и сохраняли его, и также они копировали и сохраняли протокол допроса.
Ну да, сохранение тела мученика имело и литургическое значение, поскольку в Римской империи позволялось завоеванным народам совершать свои только заупокойные тризны, обряды в соответствии с их традицией. Из этого и повелось совершение литургии на останках святых, на мощах мучеников. И те катакомбы, места захоронений первых христиан, мучеников, становились местом первых евхаристий, собраний
христиан. На самом деле сейчас такая точка зрения считается устаревшей, потому что именно то, что касается катакомб, то совершение богослужения, евхаристии на мощах мучеников действительно очень древняя традиция. Вероятно, она восходит к тому, о чем вы сказали. Может быть, еще это будет связано с тем, что по римскому законодательству у них была такая форма организации общественной, такие как коллегии, которые там типа вольные пожарники, да, добровольцы-пожарники, там, добровольцы и так далее. И вот были коллеги, занимающиеся делами кладбищ, то есть следящие за кладбищами, занимающиеся похоронами, может быть, бедных людей, да, о которых некому позаботиться. И вот постепенно, когда усиливалась власть в Римской империи, как раз вот в период там, где-то, наверное, это 2-3 век происходит централизация власти, и там, например, Деки очень всегда боялся заговоров. Вот. И начинается такое движение по запрету вот таких общественных добровольных организаций, потому что предполагалось, что за их личиной могут скрываться какие-то политические, например, союзы. Их начинают закрывать, и последними, собственно, закрыли, опять же, вот те коллеги, которые занимались кладбищами. И, опять же, может быть, это может быть связано также еще и с тем, такое особенное как бы, отношение христиан к кладбищам, что очень часто, не имея возможности юридически оформить свою общину, она оформлялась вот как такая коллегия, которая занимается кладбищами. То, что касается катакомб, это действительно очень популярное представление о том, что катакомбы, то есть подземные... вот такие помещения, да, подземные кладбища, это действительно некрополи, потому что там катакомбы Святого Каллиста в Риме протяженностью там несколько километров, да, в них захоронено где-то 10 тысяч человек, то есть это не просто там кладбище, это некрополь, то есть город мертвых, а на несколько уровней, там, да, 4 или 5 уровней.
Я был там 25 лет назад.
Да, но они мало изменились, слава богу, с тех пор, да, сейчас они их изучают, изучают. Так вот, подробное изучение катакомб, оно показывает нам, что невозможно было собираться там большим группам людей, по причине того, что недостаточно воздуха, и все-таки вы находитесь окруженными людьми, да, ну, это как бы мертвыми, и не все из них святые, потому что в таком Святого Каллиста не только христиан хоронили, туда могли быть похоронены кто-то еще. Вот. То есть, и поэтому вот единственное место, где действительно, вероятно, там есть два вот кубикула таинств, там могли совершаться таинства, но из категории 1, 2, 3 человека собрались вместе. И, конечно, вот это кубикула епископов, там 8 похоронены первых епископов Рима, и сейчас там ежегодно совершается литургия, но, опять же, собирается на нее, не помню, до, кажется, 15 человек, не больше. То есть, это предел. Поэтому, конечно, в случае самого такого какого-то пика гонения священник, может быть, и мог бы совершать литургию именно там, с тем, чтобы потом оттуда святые дары бы разносились верующим по домам. То есть, это вот реалистично.
Но маловероятно, что это место больших собраний.
Да, но общественные сборы там просто невозможны технически. Там нет никаких зданий, которые бы для этого предусматривались.
Но вернемся все-таки к текстам самих мартирологий, которые открывали много и открывают сейчас много из реальностей того времени.
Да, несомненно.
И в чем тут их догматическая ценность? Это ведь было первопроходничество. Такого не было раньше. В опыте святых апостолов, разумеется, мы встречаем мученичество. Но тогда еще впрямую после схождения Святого Духа все было чудесно и сверхъестественно, и изумляло. Может быть, уже не так сильно в связи со всеми теми чудесами, которые уже были явлены, прежде всего, в Христовом воскресении, в многих других событиях, в том числе вот это бесстрашие апостолов, которые почти все, кроме Иоанна Богослова, претерпели мученическую кончину, но вслед за ними, вместе с ними, уже начинается и мученичество их учеников. Но они-то как раз еще не имели иногда опыта осуществления слов Господних, когда поведут вас перед царями и владыками, не думайте, что сказать, ибо Дух Святой будет говорить вас. И поэтому то, что исповедовали мученики на своих местах страданий, то, что отразилось в этих актах мученических, оно во многом воспринималось Церковью как внушение Святого Духа и действительно имело некоторую запечатленность кровью, подлинность, истинность того, что они исповедовали, что говорили, как отвечали на многообразные вопросы их истязателей и убийц.
Несомненно, и я хочу отметить еще одну вещь. Тертуллиан, как вы помните, говорил, что мученичество – это семя христианства. Конечно, здесь вот вклад как бы вероучительный такой. И образовательный даже, просветительский мучеников, его сложно переоценить. Потому что мы знаем и по их житиям, что слово их было настолько убедительно, что могло несколько тысяч человек, находящихся на казни, да, уверовать во Христа, или как там в случае там, с 40 севастийскими мучениками. Да, там, но что-то такое может происходить совершенно экстраординарное. Но и тексты, в которых описываются их подвиги, они тоже имели большое значение. Но интересно, что кроме этого, на что еще повлияло вообще мученичество в целом в церкви? Во-первых, именно существенно обогащается календарь. Да? Потому что если раньше в христианском календаре были праздники, ну, несколько там самые считаются такие изначальные, это даже не Рождество, это Пасха, Пятидесятница, Благовещение, да, то есть вот такого плана праздники, к ним добавляются еще вот празднования этих Dies Natalis, они называют это дни рождения мучеников, то есть день смерти мученика, назывался днем его рождения и запечатлевался в истории общины для ежегодного поминовения именно этого святого в этот день. Это, во-первых, то есть как бы календарь вокруг них формируется. Потом гимнография. Дело в том, что в Риме было принято обязательно писать надгробные стихи, как вы помните, на могилу, да, какой-то такой венок подношения делать. И поэтому тропарии, кандаки, в которых как раз кратко описывается жизнь человека и восхваляется его достоинство, они тоже, вероятно, берут свое происхождение оттуда. Как бы дается такой мощный толчок христианской гимнографии. Кроме того, они сильно повлияли и на христианское изобразительное искусство. Потому что, опять же, мы видим, например, в катакомбном искусстве, что основным мотивом является там или ветхозаветная какая-то тематика, да, или новозаветная, какой-то символизм, но мы не увидим там, собственно, каких-то святых, скажем так. Как мы привыкли видеть иконы сейчас, там, мученика Трифона, там, святой мученицы Марины, например, великомученицы, или Екатерины, вот, где они изображены с, или, вот, с предметами пыток. Это тоже довольно традиционная для римского общества вещь, что после смерти человека на его надгробии мог изображаться его обрис, и, кроме того, предметы, как бы обозначающие суть его жизни. Там, например, для купца какая-то бочка, для воина там меч и так далее. Поэтому на могиле христианского мученика изображался сам, соответственно, мученик с крестом, естественно, потому что он христианин, и с вот, моментами какими-то такими мощными его жития. Мы знаем, что на основании текстов вот, Василия Великого, например, есть проповеди на память мучеников, и он там совершает одну из этих проповедей, стоя на лестнице часовни, в честь мученицы. И мы знаем из этого проповеди, что он обращает внимание своих слушателей, то есть это 4 век, на фрески, которые украшают внутреннюю, вот, внутреннее убранство этой часовни. И рассказывает, что там как раз изображен этот мученик, мученица, который претерпевает свои мучения. Вот это все, вот как пласта этого архитектуры не сохранилась, но мы знаем, что их начали изображать. То есть мало того, что как бы мученики таким вот образом дают толчок в гимнографии, календарь формируется, иконография формируется, догматика формируется. Да? То есть вот действительно во все во все. И кроме того, еще, конечно, даже и в церковную архитектуру был внесен такой мощный вклад. Вот. И, конечно, очень жаль, что часовни мучеников, которые, о которых мы знаем только по текстам в целом, да, вот малазийские, они по преимуществу утрачены.
Им воздвигались часовни, да?
Да.
Не полные, ну, вот, храмы, а чаще.
Ну, вот Василий Великий называет это так, но, с другой стороны, он служил там. То есть, вот как? Это такая часовня, где можно послужить.
Ну, у нас тоже построили на территории Рязанского госуниверситета часовню.
Да, в которой можно послужить.
Оказался там чудный алтарь, в котором мы совершаем.
Вот. И опять же, он рассказывает о так называемом панегирике Василий Великий. То есть, то, что почитание мучеников уже в 4 веке было очень мощным. И вокруг него формируется еще одна интересная, современная до сих пор традиция крестного хода. То есть то, что в день памяти, ну как бы до дня памяти, с вечера гигантская толпа направлялась в сторону вот этого места, часовни, храма, посвященного мученикам. Причем толпа была действительно гигантская.
И воспоминание погребения совершается, да, ведь крестный ход.
Dies Natalis, день смерти. То есть день рождения, он же день смерти, по нашему памяти.
Как бы сопереживание его вхождению в жизнь вечную.
Ну, конечно. И сорадование, наверное, его победе, конечно. Но интересное описание того, как это все происходит, что они идут, мне кажется, может быть, даже это у Григория Богослова проповедь. Они идут, шумят, как осиный рой. Ходят люди, продают пирожки, ну, типа, пирожки, та-та-та, кто-то болтает. То есть, он такой совершенно нормальный.
Ну, восточный сход мы и сейчас видим иногда про праздники православные.
Да. Да, то есть, настолько это все живо.
Да, они вносят в эту праздничную струю и какую-то житейскую, бытовую.
Да, такая, у них есть семейное, конечно, отношение однозначно к святым. И вот этот весь гигантский крестный ход движется туда, совершается литургия. Произносится проповедь, вот, и все двигаются обратно. И это, как бы, вот, пожалуйста, 4 век. То есть мы видим уже совершенно все вот эти такие структурные части почитания святых, да, и церковной жизни.
Хочется то, что мы уже немножко обозначили для наших дорогих слушателей, проиллюстрировать святоотеческим текстом несколько более поздним, чем те, о которых вы говорите. Это уже середина 19 века. Проповедь святителя Филарета, митрополита Московского, на память мученицы Татьяны. Во-первых, он в своем слове пытается объять как раз то, что и мы упоминали, значение мученичества и премудрости. Поскольку Татьянин день, вспоминает он, около 100 лет назад, усердием императрицы, дочери Петра Великого, Елизаветы Петровны, стал днем студенчества российского в связи с открытием первого университета, но в его слове как раз и доказывается то, что мученичество – это и есть некий образ любомудрия высокого и целомудрия, которое остается на пример поколениям. Его тезис, который он там неоднократно повторяет в этом своем слове, я уже встречал раньше и его неоднократно цитировал в каких-то случаях. Он звучит так. «Жребий мученичества не для всех, но мученическая мудрость не для одних мучеников. Она спасла и прославила их и светит всем на пути истины и спасения». Это некоторый рефрен, который заставляет нас обращаться, как это мы сегодня с вами делаем, к мученическим актам, к памяти мучеников, изложенной, запечатленной в этих памятниках древней христианской письменности. С чего начинает святитель Филарет? Конечно, с постановки этого вопроса. Есть ли польза, если мы с вами, например, в наших встречах обычно искали премудрости со страниц святоотеческих писаний, то уместно ли искать мудрость там, где проливалась кровь, там, где бесчеловечные преступления против христиан отражены. Но оказывается, что даже очень в большой степени по правосудию проведения, пишет святитель Филарет, день подвига для мученицы, речь, напомнить о святой мученице Татьяне, сделался и на земле днем славы, не прозлословной, не суетной, какова бывает слава мирская, но действительной и благотворной. Тогда как церковь, воспоминая подвиг, славит подвигоположника и венцедателя Христа, тогда особенно дух увенчанной подвижницы привлекается посетить землю. Это важно. Дух увенчанной подвижницы привлекается посетить землю, как поприще совершившегося подвига, и в памяти чудесной благодатной помощи, споспешествовавшей подвигу, почерпает дерзновение предстательствовать о благодатной помощи для просящих ее с верою. Поэтому те, кто с верой приходит в день памяти мучениц, мучеников, особым дерзновением воспламеняются сердца молиться тем или другим мученикам в день их памяти. И святитель свидетельствует, что каким-то особым таинственным образом по промыслу Божьему их дух действует в нас и в церкви особенно сильно. Помышление благочестивое проистекает из чистого источника священно-таинственных преданий. По учению апостолов, все члены церкви, следовательно, и святые, имеют дарования по благодати, данные им различные. Следовательно, и благотворят преимущественно по роду своего дарования. Следовательно, и желающим от них благодатной помощи прилично в некоторой степени сообразовываться с особенным их дарованием. То есть, просят у тех, кто что имел, того, что хочется, того, что нужно. То есть, причина вновь спросить, есть ли какое отношение между мученицею и обителью знаний? Есть ли какое сродство между мученичеством и мудростью? Ответствую, есть. Мученик есть сын мудрости и уже не младенчествующий. Мученичество есть род мудрости и очень не низкий. И вот здесь святитель цитирует те слова Господа из Евангелия от Луки, на котором мы уже с вами ссылались. Угу. «Возложат на вы руки своя, и ижденут, предающие на сонмище и темницы, ведомых царем и владыкам имени моего ради». И присовокупил, «Прилучится же вам во свидетельство». То есть, гонения за веру должны привести к свидетельствованию о правде Божьей, о Пресвятой Троице, о благодати, действующей в мучениках. О чем? Очевидно, о истине вере Христовой, о божественной силе Христовой.
Но ведь и само слово «мученик», оно в русском языке происходит именно от глагола «мучиться», в то время как в греческом языке «мартир» – это свидетель.
Да, именно поэтому свидетельство это оказывается бесконечно важным для церкви и запечатлевается в актах, и изучается, и
особенно даже до сегодня.
Можно догадаться, что для свидетельствования о Христе посреди сонмищ иудейских, вооруженных законом и преданиями, пред лицом царей владык языческих, действующих лжемудрованием, лестью, силою и яростью, потребна была немалая мудрость. Но на что догадка, на что эта мудрость, на что она должна распространяться? Сие очевидно из продолжения слов Христовых. «Положите убы на сердцах ваших, не прежде поучайтесь отвещавати». То есть, не задумывайте заранее свои ответы. «Азбо дам вам уста и премудрость, ей же невозмогут противитеся или отвещати все противляющиеся вам». Ну, я не скажу, что какой-нибудь легкомысленный современный ученик или студент скажет, как поведут меня перед преподавателями и экзаменаторами. Не буду готовиться. Пускай Дух Святой мне на сердце положит. Вряд ли в этом случае осуществится его чаяние, и блистательный ответ будет ему наградой за детскую веру. Скорее всего, речь не об этом. Речь идет о решимости отдать жизнь свою за Христа. И в связи с этим твердым намерением действительно действие Духа, которое превосходит ум человеческий. Имеет место, имело место.
Похоже на экскалибур, на меч, который был вставлен в камень, что может достать этот меч все-таки тот человек, у которого намерения, которые чисты. И вот если намерения твои чисты, то ты действительно можешь достать из своих ножен вот этот меч истинный.
Ну, обратим тогда внимание на уточнение святителя Филарета. «Не пройди мимо сего света, который можешь получить без внимания, кто бы ты ни был». Это о свете мученическом, который в свете для всех, хотя жребий мученичества вовсе не для каждого. «Кто бы ты ни был, ищущий путей мудрости или только в простоте ходящий, любопытствуй иногда, не бесплодным любопытством, узнай сей род премудрости, который ты, может быть, не думал искать там, где она тебе указуется, которая, не прежде поучаяся, преподает сильные уроки, которые победоносно свидетельствуют о истине, которые не могут противиться противляющиеся, которые исходят от высокого начала, по элику исходят от Христа. Аз дам вам уста и премудрость». И далее святитель Филарет анализирует, какой род премудрости у мучеников. Мне кажется, мы с вами к этой теме с большим интересом вернемся при следующей встрече, если таковая милостью Божией устроится с Натальей Александровной. Она человек перегруженный, занятый преподавательскими трудами и методическими, но, надеемся, управит Господь. Благодарим вас за беседу и вас, дорогие друзья. До скорой встречи.
До свидания.